«Нет», — ответил мальчик. «Присмотрись, и ты увидишь ее». Под затуманенной кварцевой поверхностью камня он увидел смутные очертания человеческого лица. Сначала подумал, что смотрит на собственное отражение. Но хотя лицо чертами напоминало его, Кэл понял, что никакое это не отражение. Лицо Бекки. Губы оттянуты назад в собачьей гримасе боли. Половина лица измазана землей, сухожилия шеи натянуты. «Бек!» — позвал он, словно она могла его услышать. Еще один шаг. Ничего не мог поделать с собой. Наклон, чтобы лучше видеть. Он вытянул перед собой руки, ладонями снова уперся в невидимую стену, говоря себе «дальше ни шагу», но не почувствовал, как они начали покрываться волдырями от жара, который излучал камень. «Нет, я слишком далеко», — подумал он и попытался отпрянуть, но потерял опору. Каблуки заскользили, словно он стоял на груди мягкой земли, которая поползла под его весом. Только стоял он на плоской земле, а скользил вперед, потому что его притягивал камень, генерировал притяжение. Вот и тащил Кэлла к себе, как магнит тащит железную стружку. В глубине этого огромного неровного хрустального шара, в который, казалось, превратился камень, Бекки открыла глаза и теперь смотрела на него в изумлении и ужасе. Гудение в голове нарастало. Поднялся и ветер. Трава моталась из стороны в сторону, как в экстазе. В последний момент он осознал, что его плоть поджаривается, что его кожа пузырится в неестественной жаре от камня. Он знал, что прикоснуться к камню все равно, что положить руку на раскаленную сковороду, и начал кричать. А потом перестал. Звук замер во внезапно пережатом горле. Камень был не горячим. Холодным. Божественно холодным. И он припал к нему лицом. Усталый пилигрим добрался до цели и теперь, наконец-то, мог отдохнуть. Когда Бекки подняла голову, солнце то ли всходило, то ли садилось. У нее болел живот. Словно она выздоравливала после недели желудочного гриппа. Она вытерла пот с лица тыльной стороной руки, поднялась и вышла из травы прямо к автомобилю. С облегчением увидела, что ключ по-прежнему вставлен в замок зажигания. Бекки выехала со стоянки на шоссе и покатила, неторопливо, не разгоняясь. Поначалу она не знала, куда едет. Боль в животе не давала думать, накатывала волнами. То тупая, как в мышцах после интенсивной тренировки, то вдруг усиливающаяся, режущая внутренности и обжигающая промежность. Лицо горело, как в лихорадке. И даже воздух, вырывающийся в окно, стекло она опустила, не охлаждал его. Спускалась ночь, и умирающий день пахнул только что выкошенными лужайками и жарящимся во дворе мясом, и девушками, собирающимися на свидание, и бейсболом под искусственным освещением. Она катила по улицам Дарома, штата Нью-Хэмпшир, в тускло-красном свете. Солнце, раздутой каплей крови, висело на горизонте. Она проехала мимо Стратом Хилл-парка, где тренировалась в составе команды, когда училась в старшей школе. Повернула у бейсбольного поля. Послышался удар алюминиевой биты по мячу. Мальчишки закричали. Темная фигура наклонила голову и помчалась к первой базе. За дорогой Бекки особенно не следила, монотонно напевая один из лимериков, лишь отчасти осознавая, как шевелятся ее губы. Самый старый из всех, которые ей удалось найти при подготовке того сочинения по литературе, лимерик, написанный задолго до того, как развитие языка вывело эту стихотворную форму на новый уровень. И в ней не нашлось места таким словам, как «гребаный». «Девочка однажды спрятаться решила», — напевала она. и очень подошла ей высокая трава. Да только звери хищные там жрали всех, кто встретится, включая и людей, и приходили к выводу, что нету их вкусней. «Девочка», — подумала Бекки, — «ее девочка». Тут она наконец-то поняла, что делает. Она отправилась искать свою девочку, ту самую, за которой ее оставили присматривать. И ох, дорогой Иисус, в какой гребаный переплет она попала! Девочка куда-то ушла, и Бекки должна найти ее до того, как родители вернутся домой. А уже темнеет, и она даже не может вспомнить, как звали эту маленькую говнючку. Она попыталась вспомнить, как это случилось, но память словно затянула непрозрачным, сводящим с ума пологом. А потом вспомнила. Девочка захотела покачаться во дворе на качелях, и Бекки сказала: «Иди, конечно», занятая другим. Переписывалась с Трэвисом Маккином. Они ссорились. Бекки даже не услышала, как захлопнулась сетчатая дверь черного хода. «И что же я скажу маме?» писал Трэвис. «Я даже не знаю, хочу ли я оставаться в колледже, не говоря уже о том, чтобы заводить семью. Или, например, вот этот Перл. Если мы поженимся, мне придется сказать «да» и твоему брату. Он же ведь всегда сидит на твоей кровати и читает скейтбордский журнал. Я просто не понимаю, почему его не оказалось там в тот вечер, когда я тебе накачал. Тебе нужна семья. Так и заводи ее с ним». Она яростно вскрикнула и зашвырнула мобильник в стену, оставив выбоину в штукатурке. Оставалось только надеяться, что родители вернутся пьяные и не заметят. А кто эти родители? Чей это вообще дом? Бекки подошла к вентиляционному окну и выглянула во двор, отбрасывая волосы с лица, пытаясь успокоиться. И увидела пустые качели, раскачивающиеся в легком ветерке, мягко поскрипывая цепями, и открытую калитку на подъездную дорожку. Она вышла в благоухающий жасмином вечер и закричала. Она кричала на подъездной дорожке, кричала в палисаднике, кричала, пока не заболел ее живот. Стояла посреди пустынной дороги и кричала: «Эй, малышка, эй!» Отшагала квартал и вошла в траву, где бродила, расталкивая высокие стебли, казалось, не один день, разыскивая потерявшуюся девочку, ответственность за которую лежала на ней. Когда, наконец, она сумела выйти из травы, автомобиль уже ждал ее. Она села за руль и поехала. Вот и едет безо всякой цели, оглядывая тротуары, а внутри набирает силу паника, отчаяния. Она потеряла свою девочку. Девочку увели у нее. Потерявшуюся девочку, ответственность за которой лежала на ней. И кто знает, что с ней случилось. Что с ней случается прямо сейчас? От незнания разболелся живот. Сильно разболелся живот. Стая маленьких птиц пролетала в темноте над дорогой. В горле пересохло. Так чертовски хотелось пить, что она едва дышала. Боль протыкала ее ножом, входила и выходила, как поршень любовника. Проезжая мимо бейсбольного поля второй раз, она увидела, что игроки разошлись по домам. «Матч прерван из-за темноты», — подумала она, и от этой фразы по коже пробежали мурашки. Тут она и услышала крик девочки. «Бекки!» — кричала маленькая девочка. «Пора есть!» Словно это Бекки потерялась. «Пора вернуться домой и поесть!» «Что это ты вытворяешь, маленькая девочка?» — прокричала Бекки в ответ, сворачивая к тротуару. «Иди сюда! Немедленно иди сюда!» «Ты должна меня найти!» — голос девочки звенел от веселья. «Иди на мой голос!» Крики вроде бы доносились с дальнего конца поля, где росла высокая трава. Разве она уже не искала там девочку? Разве она не бродила в траве, пытаясь ее найти? Разве сама едва не заблудилась в траве?